ви на хвилі Вільного радіо.
Открытые вопросы и личный разговор. На волне свободного радио вы слушаете спецпроект «Дебаты. 46-й округ». И я его ведущая Анна Сердюк. Мы пригласили в нашу студию всех кандидатов в народные депутаты по округу и договаривались об удобной дате за неделю до записи. Но пришел только Константин Матейченко. С ним и будем говорить следующие полчаса. Я вас приветствую.
Да, добрый день.
Сайт Центральной избирательной комиссии дает такую краткую биографию кандидата. Родился в Константиновке, Донецкой области, гражданин Украины, образование высшее, действующий народный депутат, беспартийный, не судим, идет самовыдвиженцем. Эту информацию я дополню. Свою карьеру на госслужбе Константин начал еще в 2002 году. Тогда занял пост сельского главы Покровского Донецкой области. С того поста осталось закрытое дело за превышение служебных полномочий. Обвинения сняли. В 2014 году Константин Матейченко руководил батальоном «Артемовск», который освобождал город от боевиков так называемой ДНР. Начиная с 2012-го, это уже третьи выборы в парламент, в которых вы участвуете. Зачем вы идете в Раду в этот раз?
Прежде всего, хотел бы вас поправить. Карьера госслужбы у меня началась не с 2002 года. В 2002 году я был избран сельским главой. А это не госслужба, это служба в органах местного самоуправления. Зачем я иду в парламент? Скажем так, иду на выборы. Я всегда был по жизни максималистом. У меня три высших образования, и как раз все подразумевающиеся умения учили меня управлять людьми, управлять государством и четко разбираться в законах. Да жалко, имея такой опыт за плечами, понимание вот этой работы и уверенность в том, что у меня получится, и не просто получится, а качественно получится. Поэтому я иду. Ну, не то, что прям поменять государство, хотя с этой целью тоже. Я хочу лучше для своего государства и для своих детей в том числе.
У вас пестрая история политических предпочтений. В разные годы вы состояли или представляли социалистическую партию, партию регионов, Батьковщину и Народный фронт. Как так вышло, что сейчас вы из всех них, от всех них отказались, по сути, идете самовыдвиженцем? Почему так?
Вы знаете, я был сельским головой с 2002 года. Я тогда действительно, ну, вообще не интересовался вот этой политикой. 90-е, вот эти 2000-е годы у нас на Донбассе, кто меня слушает, житель Донбасса, да, действительно, кивнет и скажет, что так было. Была полнейшая монополия партии регионов. Как-то на одной из коллегий приехал сюда в администрацию, подошел уважаемый мной человек, пожилой, все, ну, он был председателем района партийной организации партии регионов, и не задавая вопроса там, как ты, твои взгляды, у меня их не было. Костя, дай фотографию. На фотографию, там, на следующую принес. Через две недели, на тебе партбилет, партия регионов. Говорю, о, говорю, есть повод выпить. Вот это мое было присутствие вот в этих партиях, да, партия регионов. Уже соцпартия, да, я уже пытался что-то определиться, где-то уже там интересовался, тут я уже не спрою, это уже, наверное, был первый шаг к моей какой-то определенности. Батьковщина. Ну, во-первых, вот Батьковщина, я в Батьковщине как таковой никогда не был. Я тогда вступил в партию, тогда еще фронт перемен был. Мне нравилась эта партия, мне нравились вот эти вот ее позиции. Тогда объединилась, была всеукраинская объединение Батьковщина, куда вошел также и фронт ЗМИ. И как объединительный момент, как член партии фронт перемен, я возглавил Батьковщину области. Я тогда шел действительно бороться против вот этого вот тогда, для меня было, я в ужасе смотрел, когда тот же Янукович и Азаров на сцене, на каком-то большом совещании, это транслировалось по каналам, когда говорили об откатах и говорили это об этом тяжком преступлении, не так, что это преступление, а знаете, как будто это такое норма вещей. И это говорили два первых человека государства. Для меня это был шок.
Юрий Тимошенко тоже сложно назвать чистым человеком в политике.
Вы знаете, я всегда всем говорил, что мне говорили, ну а твои что, там придут к власти, воровать не будут? Я говорю, вы знаете, я не могу за всех нести гарантию. Но если даже мои где-то и будут воровать, то они сто раз будут креститься и это делать шепотом, понимая, что они идут на преступление. Да, их всех надо ловить, всех надо казнить, образно говоря, по закону и так далее. Но когда это становилось нормой вещей, для меня это было ужас. Относительно моего, говорите, вначале сказали уголовного дела. Ну, давайте так. Состав преступления был 9-летней давности, когда это дело возбудили. И его возбудили, когда я стал головой областной Батьковщины. Вы представляете, насколько это был смелый шаг быть жителем Донецкой области и возглавить вот ту организацию, руководитель которой уже 2 года сидел в тюрьме. Поэтому то, что я там сел в тюрьму, ну, поверьте, когда его потом закрывали это дело, мне в той же прокуратуре в Донецке тогда еще говорили: ну, Константин Владимирович, ну, вы же боец, вы же понимали, куда вы шли, вы же, извините, вопросов нет. Янукович, я могу прямо это сказать.
Как в связи с этим выбирали партию Яценюка?
Почему я выбирал партию Яценюка? Ну, вы знаете, я не помню те, скажем так, моменты, почему я так остановился.
Это последняя партия, насколько я понимаю, в каком-то
состоянии. Да, вот это самое. Я не знаю, мне, наверное, может быть, нравились прагматичные, ну, скажем так, четкие цели Яценюка, понимание его экономики. Я еще раз говорю, вы меня спросили, почему тогда... Ну, тогда вот у меня такие были мысли, предпочтения, понимание, скажем так, вот этой политики, вот этого вот государственного устроя и так далее. И вот вы сейчас сказали, я сейчас бросился в партию, это не совсем правильно, потому что Народный фронт он на данный момент просто прекратил свою политическую, скажем так, борьбу. Он не, ну, я считаю так, что если партия не идет на выборы, то значит она прекратила свою политическую борьбу. Поэтому я вышел из партии.
Следующий пункт нашего знакомства, программы. Константин, расскажите, что вы предлагаете своим избирателям. Сначала кратко, а потом мы пройдемся более детально. Вот по пунктам давайте так, чтобы 5 пунктов, например, главных.
Работа народного депутата, она очень обширная и объемная. И вот конкретно сказать, что я предлагаю то-то-то, в программе все написано, вопросов нет, там куча умных фраз, не только у меня, у всех. И избиратель, читая их, и вы знаете, наверное, это все равно много не откладывается в голове у людей. Вернее, не потому, там, что оно не важно и так далее, их слишком много. И сказать конкретных 10 пунктов, это значит ничего не сказать об остальных. Самое главное, что я обещаю избирателям, это постоянная, вот непосредственная связь с избирателем. Постоянные ежеквартальные встречи. Почему ежеквартальные? Просто я знаю, что такое физическая возможность народного депутата, у которого только 1 неделя в месяце – это работа на округе. Остальная – это работа депутата в комитетах,
ну,
в округах.
Я извиняюсь, но отчет перед гражданами, он предполагается
в год.
Законе.
А вы понимаете, в чем вопрос? Что такое отчет? Отчет – это сколько там чего-то
и
сделано.
И приемная,
и
встречи.
И приемная.
Они же прописаны.
В том-то и вопрос, что отчет и видимость работы. Вот я как раз четко называю слово «видимость работы». Я говорю о непостоянном, непосредственном контакте народного депутата со своими избирателями. Потому что проблема...
То есть вы обещаете качественно исполнять закон?
Не просто качественно, а именно четко понимая вот этот путь, способ работы народного депутата. Проблемы возникают. Они есть постоянные, но есть проблемы, которые возникают. Ее месяц назад не было, она возникла, эта проблема. И что, ждать депутата, чьи избирателям год, когда там он отчитается или не отчитается? Эта работа за последние 2 года, я реально работаю как мажоритарщик, и я еще раз говорю, эти проблемы возникают иногда на ровном месте.
Так это разные категории обязанностей депутата. Одно дело работать на округе и предлагать законодательные инициативы, общаться и, в принципе, знать проблемы округа, другое дело отчитываться. Вы немножко смешали это.
Нет, я не смешал. Дело в том, что в обязанностях парламента, прежде всего, и, скажем так, всех парламентариев, это иногда и парламентский контроль. Это обязанность непосредственно связи с избирателем. Это закон предусматривает. Поэтому вот эта непосредственная и постоянная связь с избирателем, это предусмотрено законом. Я не смешал. Я просто говорю о том, что сейчас, давайте так, избиратель дает мандат, так или нет? Что для него сейчас более важно? Именно его непосредственная связь с избирателем. Вы поймите правильно, вы придете на выборы, и вы получите 2 бюллетени. Одна партийная, список партий, а другая мажоритарная. Вот идеи какого-то вектора развития государства, каких-то глобальных идей развития там внутри государства, там рынков государства или каких-то там, это, да, в основном, скажем так, вот эти политические направляющие, это как Конгресс в той же Америке. А есть составляющая на половину нашего парламента, это, как Сенат называется в той же Америке, это мажоритарщики. Поэтому сейчас в данной ситуации, и я иду, говорю, что я беспартийный, даже какие-то великие, может быть, вопросы нашего государства, когда будут выноситься на голосование или рассматриваться в комитетах, и я действительно буду, даже имея какое-то свое мнение, я буду, наверное, все-таки инициировать какие-то общественные слушания у себя на округе и буду отдавать свой голос с оглядкой на мнение своих избирателей, своего округа. Потому что, прежде всего, знаете, как в законе написано, парламент – это высший законодательный орган, но там есть еще слово «представительский орган». Он представляет своих избирателей, а мажоритарщик так тем более. Почему я говорю, что люди иногда, вот мы смотрим, да, вот на других кандидатов, они никогда не были на округе, они не знают сути округа. И я не думаю,
в нашем округе не совсем так. У нас есть и местные политики, просто вопрос, с каким они подходом подходят к местной политике, это уже другое.
Конечно, это другое.
Вот но живут-то просто, у нас многие на округе.
Понимаете, вот о чем я и говорю, что имея вот этот багаж понимания, опыта и знаний, я говорю, что он бесценен. Его невозможно прочитать там за 2 часа или там даже за неделю в книжке. Его можно получить, только пройдя жизненный путь. Набить кучу шишек, перескандалить с кучей чиновников, выслушав тысячи, подчеркиваю, не сотни, а тысячи избирателей. Вот я каждый день провожу сейчас по 5, там, по 6 встреч, и я понимаю,
что... главные принципы этих встреч? Что вас просит сделать избиратель?
Вот вы говорите...
Давайте назовем 3 проблемы, которыми вы могли бы заняться в первую неделю. Или в последнюю неделю сейчас депутатство? Вы же тоже есть очень народный
депутат. Ну, прежде всего, людей, конечно, волнуют те проблемы, которые не являются прямой компетенцией народного депутата. Это проблемы местной власти. Но, я опять-таки, мой опыт подсказывает. Половина вот этих проблем, которые иногда касаются конкретного человека, конкретно его проблемы, местная власть не то, что не решает или не хочет решать. В местной власти сидят такие же люди, такие же
это
чиновники.
Это автобус, это дорога, это что?
Это вот как раз вы сами их перечислили. Дорога, автобус, медицинское обслуживание, водоснабжение, получение субсидий, получение пенсии. Вам еще перечислить. Этих проблем немерено.
Везде или на конкретных точках, на конкретных громадах в конкретных?
Практически они идентичны. Вот эти все проблемы вот по всем селам, езжу, громадам и так далее, они часто очень повторяются, поэтому здесь перечислять их...
Вы слушаете спецпроект «Дебаты. 46-й округ». И мы говорим с кандидатом в народные депутаты Константином Матейченко. Вы говорите, что последние 2 года работаете фактически на этом округе. Что-то сдвинулось с мертвой точки? Вот по такому же принципу.
Ну, давайте так. Если 22 миллиона гривен – это ничего, то
22 миллиона на что?
Это субвенции из государственного бюджета. 4 года назад мажоритарщика, которого избирали в 2014 году, у нас на округе, по известным причинам, не стало. Я смотрю, 3 года смотрю, обратил на это внимание, что по округам выделяют, по программам социально-экономического развития государства выделяют деньги. Задаюсь вопросом, почему 46-й там нет? Ну, там же нету мажоритарщика. Я прихожу в кабинет, там бюджетный комитет, говорю, ребят, ну, хорошо, мажоритарщика нет, а округ-то есть, люди-то есть, почему? Да, Костя, не парься, ну, что ты там, типа, ну, ты ж не мажоритарщик, что ты колочишься? Я говорю, за людей колочусь, я там живу. В итоге, да, немножко там нелестных вопросов, там где-то, может быть, и какие-то повышенные тона. В итоге я последние 1,5 года получал наравне со всеми. Даже где-то больше.
То есть вы уже получали субвенцию с государственного
бюджета?
Не
я получал, округ получал. Я созваниваюсь с местными чиновниками, которые должны были под эти деньги подготовить проектно-инспекционную документацию, и под вот эти вот, скажем так, кошторис выделяются деньги с государственного бюджета. Но хочу заметить, эти деньги выделялись. Я никогда ни с каким подрядчиком не общался. Вот просто принципиально. Никаких советов не давал. Подчеркиваю, такое ужасное слово, как откаты. Я этого не понимаю. Все эти деньги я узнавал постфактум, куда они приходили, когда там через Прозор и так далее. Я был рад тому, что я хоть чем-то помог округу. Это финансовый план за вот эти последние 2 года. За эти, даже тут больше, чем 2 года, порядка 5 тысяч обращений. Я всегда всем говорил, все решить проблемы невозможно. Если мы решим 10%, это мы уже герои. Сделали анализ, где-то порядка 20% обращений ко мне решены были положительно. С помощью меня, моих помощников, нашей приемной и так далее. Некоторые вопросы решались, ну, такие вот моменты, когда ребенку нужна была пересадка сердца. Это Лиманский район. Я сам не ожидал, что получится, скажем так, обращение сделали, пошел в Министерство образования, как раз у меня, скажу честно, были другие дела, зашел с первым замминистром, говорю, так и так, надо помочь. На удивление была программа, на удивление они выделили 100 тысяч долларов, в Беларуси делают вот это донорство, хлопцы спасли жизнь.
Вот. То есть вопрос в информировании. Округ не обращался сначала за деньгами, не просил, вам пришлось лично это делать. Потом нужно было узнать в МОЗ о том, что есть такая программа и получить деньги, я правильно понимаю? Люди не знают о том, что в государстве есть деньги, которые на них положены. Это должен делать представитель в парламенте.
Насчет вот этих вот субвенций, да, это конкретно занимается вот этим народный депутат. Вот эти вот программы по МОЗу, да, это должны быть, может быть, где-то сдать чиновники местного уровня, областного уровня и подсказывать людям. И я вам скажу так, как бы там ни было, но специфика нашего государства, когда личностный контакт играет очень большую роль.
Ну, это немножко кумовство, когда это... приходит сверху человек и говорит, что нужно решить проблему.
Стоп, сверху или снизу? Я говорю за личностный контакт с теми людьми, которые сидят там, наверху. Но вопрос еще стоит в том, что я вам скажу по опыту киевского общения, если просто прийти, тебе улыбнуться, пообещает, но ничего не сделает. Надо прийти, улыбнуться, на следующий день проконтролировать, а на третий день поскандалить, и тогда я результат добьюсь. Поэтому я знаю, что ни у кого, кроме как у меня, вот эти вопросы... общение с киевскими чиновниками, ну, наверное, уже, наверное, есть опыт. Поэтому я с такой смелостью заявляю, что у меня получится лучше. Я уже знаю вот эту кухню общения с Киевом.
Опыт иногда делают в упрек скорее. Ну, не всегда, но бывает и в упрек тоже, что это не представитель новой власти, которую сейчас во многом исповедуют отчасти избиратели, судя по результатам президентских выборов, скажем так.
Можно
что получится за
вопрос?
5 лет лучше?
Сейчас. Можно я скажу вот маленький момент?
Да.
Надо смотреть на то, что мы хотим поменять. Если мы хотим поменять устоявшуюся вот эту прогнившую коррупционную систему нашего государства, о чем говорит там наш новый президент, в этом я его поддерживаю. Да, здесь надо новые люди, здесь новое мышление и так далее. А вот работать на округе, абсолютно выбирая нового человека, молодого и так далее... Ну, это равносильно, что вместо вас за ваше рабочее место посадить абсолютно новую девочку, которая еще лет на 10 моложе, и гляди, что-то у нее получится вести телеэфир или там радиоэфир лучше, чем у вас, в этом я сомневаюсь. Тут некоторые моменты надо смотреть, что же мы хотим поменять. Поэтому работа на округе, ну, любой со мной согласится, абсолютно новый подход к этому, общение с людьми, понимание этих проблем – как можно по-новому что-то работать? Я, например, ну, может быть, я в этом не понимаю. Может, скажем так, значит, я где-то что-то так, ну,
так
неправильно
думаю. Так вы
говорите
противоположные вещи, что нужно обновлять прогнившую систему и нельзя пускать новых людей, потому что у них нет опыта.
Смотря на какие участки работы, на какие участки того же государства. Каких,
ну, у нас половина парламента такой участок государства.
Парламент – это многородная... такая, знаете, большая функция, ну, такая вот система, где там действительно, я не буду скрывать и кого-то обелять, где действительно там, ну, сумасшедшие коррупционные вот эти вот связи, риски и так далее. Я был 5 лет в комитете по борьбе с коррупцией. Наша функция была все законопроекты просматривать на коррупционные риски. Мы порядка 30% всех законопроектов, это не только наших профильных, а все, которые заходят в сессионный зал, просматривали на коррупционные риски. Малейшее сомнение, мы его отклоняли. Как правило, он в зал не доходил. Поэтому вот эти вот система в Раде, когда смотришь законопроект, какой-то народный депутат проталкивает, то там явно лоббирование его личных каких-то там определенных интересов. Ну, если в собственности, допустим, завод по производству, допустим, каких-то там интересных специальных машин, и народный депутат и его фракция лоббируют выделение сумасшедших миллиардов только на этот завод, как это можно назвать? Ну, грубо. Откройте, пожалуйста, все вот эти публикации за последние 5 лет. И вы знаете, как правило, вот эти журналистские расследования, все, процентов на 90 они имеют право быть. Поэтому любые там где-то, не надо ждать решения суда, как мы все привыкли. Пока суд не скажет, человек не виноват. Реально многие вещи видны. Несоответствие жизненных расходов с его доходами и так далее. То есть вот эти вот моменты, да, действительно, парламент его надо менять. Но парламент менять надо, знаете, как иногда надо смотреть, а что за 5 лет, где он там, знаете, как говорится, споткнулся, на какой у него есть компро и так далее. За эти 5 лет я нашел, когда мне сказали, там, я являюсь, скажем так, предметом какого-то там журналистского расследования, как это так, я на свою зарплату содержу 3 детей. Ну, содержу своих детей. Только вы спросите, как живут мои дети? Насколько я их в спартанском таком вот понимании воспитываю, излишеств не допускаю? Да я и сам просто своим примером показываю. Лишние деньги, зарплата депутатская, да, мне хватало. Какие-то определенные накопления были еще с тех времен, когда занимался бизнесом есть.
Вы слушаете спецпроект «Дебаты, 46-й округ». И мы говорим с кандидатом в народные депутаты Константином Матейченко. Какая у вас машина?
У меня лично машины оформлены на меня нет. У меня есть...
А на кого оформлена машина в семье?
Ну, есть машины, оформленные на родственников, на знакомых. Вы знаете...
Ну, это к вопросу о доходах, то, что вы пытаетесь говорить.
У меня нет машины. 5 лет в Киеве.
А на чем вы ездите по городу?
По городу там, в Киеве, я ездил по необходимости, по служебным необходимостям на служебной машине. Народным депутатам.
Вы сегодня приехали позвали. На служебной машине?
Нет, я приехал вот с товарищем, который со мной сидит, зовут его Виктор Буслов, я приехал на его машине.
Последние 5 лет какая у вас зарплата?
Ой, я не знаю, это помощник составляет декларации, она особо не меняется, но, скажем так, зарплата за месяц народного депутата порядка 35 тысяч, плюс мне выделяют компенсацию там за проезд, там, по-моему, порядка нескольких, там, 3 тысяч, компенсацию за квартиру, которую мы снимаем там в Киеве с детьми. И на депутатские нужды мне еще выделяют в размере зарплаты. То есть где-то суммарно, где-то тысяч, ну, за минусом налогов, вот, ну, 1060-70, вот те деньги, которыми я оперирую.
Мне этих последние денег 5 лет вы живете достаточно. На то, что вы заработали в селе, или плюс, или эта зарплата уже идет в ход?
Вы знаете, скажу честно, где-то и тают мои, может быть, это сбережения, которые с тех времен, которые не обязательно лежат там, допустим, в кубышке какими-то деньгами. Да, может, где-то у меня был в те годы еще куплен трактор. Сейчас он мне 300 лет не нужен, ради бога. Да, он были времена там, до войны, он не на меня оформлен. Ну, все понимают, что там мой, не мой. Ну, я говорю, это вот те времена, те года, которые вопросов нет. Ну, продали, на это живем. У меня, скажем так, за те года построен дом. Я часто задавали вопрос, где вы взяли дом, буквально это 3 года назад. Да, я его строил 7 лет. Единственное, что я купил землю, спокойно самостроем строил. Я понимал, что это небольшое нарушение закона, можно спокойно строить. Вот потом как-то там через штрафные санкции. Потом был закон, который разрешал абсолютно законно оформить вот этот самострой. Я его 3 года назад оформил. Но я его строил, знаете, как это, в удовольствие, 7 лет, не спеша. Я достаточно обеспеченный человек, я не задумываюсь, прямо, знаете, как говорится, не буду говорить о том, что я там живу с копейки на копейку. Мне не предлагали, скажем конкретно. Я вам скажу так. В 2014 году, когда я 4 месяца сидел в кабинете нашего головы, который тогда в свое время сбежал с города, мне первый месяц приходили и четко, вот тут предлагали, у меня в моем родном Бахмуте предлагали: Костя, давай там где-то что-то замутим, что-то порешаем. Одного выгнал, второго выгнал, слух произошелся по городу.
Один вопрос назад, вы сказали, что вы нарушали закон, ставили самострой, что у вас оформлена часть имущества на других людей, которая тоже не совсем прямо, а где эта грань? Что можно вот здесь немножко нарушить, а вот там не совсем. Вы все-таки народный депутат и кандидат народный депутат.
Вот когда я строил, как говорится, чуть-чуть незаконно вот этот вот дом, я тогда далеко не был народным депутатом, это раз, и не задумался об этом. Второй момент, я не нарушал закон. Я понимал, что есть определенные нарушения, грубо говоря, ну, как пример, да, у вас нет денег в кармане, но вам надо срочно добраться. Ну, нет у вас за что купить билет на троллейбус. Вы прямо так принципиально не сядете в троллейбус, не проскочит мимо.
4 гривны на трамвай и за несколько миллионов трактор – это немножко разные вещи. Но тракторы дорогие. Я не знаю, какой у вас был трактор, оформлен на другого человека.
Нет, вот понимаете, вопрос стоит не оформлен на другого человека. Эти трактора были оформлены на предприятие, вы поняли, да? Собственником которого я являлся. Поэтому, вот вы поняли, это не то, что я там купил на себе, оформил его на кого-то. Раньше об этом мысли не было. Все покупалось абсолютно законно на предприятие. Когда законом стало запрещено, что, ну, не может там быть собственник и так далее. Да, вопросов нет, я официально законно это предприятие переоформил на другого человека. Но сказать, давайте так, все мы взрослые люди.
Переоформил или продал?
Переоформил. Вот видите, как четко, я не люблю врать, я говорю всегда правду, переоформил. Продать хозяйство вот так в 2 секунды, это просто, ну, невозможно, нереально, да и цели не было. Но в любом случае, это честно заработанные деньги. Сельское хозяйство, это тот бизнес, знаете, когда говорят, что на земле Рокфеллером никто не становился, но из голода никто не умирал.
Вы слушаете спецпроект «Дебаты. 46-й округ». И мы говорим с кандидатом в народные депутаты Константином Матейченко. Вы самовыдвиженец, то есть поддержки партии у вас в парламенте в случае прохождения туда не будет. В какую фракцию или с кем вы планируете объединяться?
Я вам отвечу на этот вопрос, может быть, даже не так, как вы хотели слышать, я об этом не задумывался. Вы знаете, я всегда за здравый смысл. И на моих глазах проходили законопроекты абсолютно беспартийных, внефракционных мажоритарщиков, которые этот закон, прежде всего, ну, реально был позитивный, улучшающий жизнь людей, скажем так, в государстве.
Вы не планируете ни с кем объединяться?
Я об этом не задумывался. В любом случае, если это будет выгодно для моих избирателей, если я буду видеть в этом прямую выгоду для округа, для своих избирателей, почему бы и нет?
С кем?
Не знаю.
Вопрос же направления.
Направление что?
Что является маркером, что с этой партией вы не будете точно никаким образом взаимодействовать, стараться хотя бы?
Ну хорошо, голоса. Отвечу на вопрос, что вот как раз вот, скажем так, те силы, которые поддерживают негативные течения в нашем государстве, я объединяться не буду. То есть некоторые моменты мне неприемлемы. Я за Украину, я за ее целостность, я за ее суверенитет. Но если, допустим, будет законопроект даже вот этой партии, и который улучшает жизнь наших граждан, моих избирателей, почему бы и нет?
Вы все-таки не проговорили детально. У меня есть ваша программа, что вы предлагаете, пишете про обоснованные тарифы, которые хотели бы лоббировать в случае вашего избрания. О чем конкретно речь?
Этих тарифов у нас, опять-таки, большой перечень, начиная от тарифов на газ, вода, электричество и так далее. Я везде за, прежде всего, здравые смыслы этих тарифов и экономическую обоснованность. Ну, скажем, цена хлеба состоит из газа, который надо потратить, чтобы испечь эту буханку хлеба, и стоимости муки, там, каких-то дрожжей и так далее. Как я могу кричать, что она дорогая, эта буханка хлеба? Я не буду говорить сейчас конкретно цифру.
Последние годы у нас был Роттердам плюс. Каким образом тогда можно это объяснить? Это не очень обоснованный тариф, а вы были в Раде. Вы же не смогли самолично отменить его.
Понимаете, в чем вопрос? Вот эти вот тарифы определяет и назначает созданный орган НКРЕ, который назначается по определенному, я не знаю, там законодательные документы четко регламентируют, сколько там от президента, сколько там от Кабмина и так далее. Я вам скажу честно, что вот эти вот тарифы, которые назначались, даже тот же Роттердам плюс, это было вне Верховной Рады. Я как народный депутат об этом даже не слышал, мы не участвовали в этом
ценообразовании. Но эти тарифы повлияли на людей.
Правильно. Я почему сейчас это записал в программе? Сейчас очень остро поднят этот вопрос и будет меняться, оно уже началось меняться, законодательное поле, уже я вижу, какие законопроекты подаются, что интересно, всеми фракциями, даже сегодня действующих в парламенте, где хотят, ну, скажем так, именно на ценообразование, на образование тарифов и наложить парламентский контроль.
Видела в СМИ и на ваших страницах публичных много информации о проблемах округа. Что будете в плане запросов направлять или уже направили за последнее время по каким-то местным вариантам проблем? Не знаю, тот же мост, дороги и так далее, то, что мы проговаривали. Возможно, у вас есть план, что нужно поэтому обратиться, вот здесь узнать еще что-то, какие-то конкретные громады.
Да, я вот буквально неделю назад помощник в Киеве в кабинете мне положила передо мной стопку вот таких вот обращений, я, соответственно, подписывал свои обращения по выделению, опять-таки, очередных, скажем так, денег, субвенций на тот же лиман, там, на утепление окон и так далее, о перераспределении финансов, которые там банк выделил, ЕРБР, на одно направление, а громада просит, что эти деньги уже выделены, лучше перераспределить на другое, но просят мое участие, мою помощь и так далее. Обращение людей, непосредственно к отдельных граждан по поводу какого-то там несправедливого отношения к ним.
Люди вас работы. И так уже знают, или вы еще ездите и знакомитесь с избирателями? Встреча с избирателями,
вы знаете, в рамках люди меня знают как облупленного. А езжу с избирателями, ну, знаете, как я всегда такой месседж говорю. Люди, выборы. А чтобы выбрать, вы же должны видеть товар лицом. Вот я считаю своим долгом прийти к вам, чтобы вы на меня посмотрели. Вот я считаю своим долгом на вас, к вам на эфир приехать. Это работа народного депутата. Вот смотрите, кроме меня никто не пришел. А это как раз они не понимают, что народный депутат – это публичная личность, где вы, извините, я иногда так шучу, иногда даже грубовато, где твой избиратель, ну, скажем так, должен знать, в каких ты, скажем так, носках ходишь. Образно говоря, ну, понятно, что не доходящегося до маразма.
Уточняющий вопрос, который к вам все же отнесу. Война на Востоке с кем? Кто с кем воюет? К вам он особенно интересно звучит, конечно, но все же.
Ну, вот там-то и вопрос. Вот вы сами смеетесь с того вопроса, который мне задаете. Ну, не надо ко мне задавать эти вопросы. Этот ответом на этот вопрос есть моя история. До Иловайска, я сомневался где-то в чем-то. Я видел неадекватных людей с уголовным прошлым, с наркозависящих очень больших. И знаете, что такое наркоман с автоматом? Вы здесь себе даже не представить не можете. Так вот, я это видел в начале 2014 года. После Яловайска, как профессиональный военный, могу четко говорить, когда сюда зашло порядка 8 батальонов тактических групп регулярных войск Российской Федерации, ответ очевиден.
Если вы не выиграете эти выборы, останетесь ли вы на 46-м округе, возможно, у вас есть еще какие-то варианты развития событий.
Нет, я отвечу прямо. Первый ответ. У вас неправильный вопрос. Я эти выборы в любом случае выиграю. Я надеюсь. Ну, знаете как, я не то, что там надеюсь, я не хочу быть бахвальтом, самонадеянным, но я, например, я занимался всю жизнь боксом. И если не уверен в своей победе, мне еще первый тренер и сегодняшний говорит, никогда, Костя, не выходи на ринг. Ладно, проехали, я вам ответил на вопрос. Все может быть в этой жизни. Да, все мы, как говорится, под Богом и так далее. Но прежде всего я отец детей. Мне их надо кормить, я буду зарабатывать деньги. Зарабатывать я умею в сельском хозяйстве.
Спасибо вам за разговор, что пришли к нам. На этом мы завершаем наш эфир. Вы слушали спецпроект «Дебаты 46-й округ». На открытый диалог в студию пришел только один кандидат – Константин Матейченко. Подробную информацию о его конкурентах ищите на сайте «Свободного радио» в статье «Отовец, железнодорожник и сын мэра. Кто баллотируется по 46-му округу?» Оставайтесь с нами на одной волне.
Слухайте «Вільне радіо». «Вільне радіо».